С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа».
Явление писательницы.
Это было в Париже, приблизительно в 1928-30 годах, а может быть и годом раньше. Я был инспектором и преподавателем в Богословском институте. Однажды приходит ко мне молодая женщина лет 25-26 и просит меня исповедать ее. Прежде я никогда ее не видел. Почему вы пришли именно ко мне?
Меня прислала к вам Раиса.
Раиса была еврейка, и я крестил ее и мужа ее. Ну, хорошо, только сначала немного побеседуем перед исповедью. Через каких-нибудь 5-10 минут я предложил ей исповедоваться. Вдруг она заявляет мне:
«Я исповедоваться у вас не буду».
«Почему?»
«Потому что я шла исповедоваться к незнакомому духовнику, а с вами поговорила вот уже 5 минут, и мне кажется, что я знакома с вами уже 20 лет, и мне стыдно будет исповедаться».
Я начал доказывать ей неправильность ее настроения, но напрасно.
«Нет, нет, не буду исповедоваться».
Понимая причину ее смятения, я решил помочь ей. «Ну хорошо, вы не будете сами говорить о грехах. Вот встанем на коленочки, и я буду говорить ваши грехи. Вы же молчите. А если я скажу, что неверно, тогда вы ответите «нет».» Она легко согласилась. Я надел епитрахиль. Конечно, я не прозорливец и говорил об общих грехах. Она молчала сначала. Потом, после какого-то вопроса...
«Нет, этого не было».
«Ну и слава Богу», — спокойно ответил я. Вдруг она добавила:
«Нет, нет, подождите, подождите, я припомнила, и это было».
«Ну вот и хорошо, что вспомнили». Исповедь кончилась. Она получила разрешение. То было в четверг на Страстной неделе. Исповедь была после полудня, и причаститься она уже не могла ни в этот день, ни в Страстную пятницу, когда не полагалось служить литургии. Я дал совет исповеднице прийти завтра на службу к плащанице, а в субботу уже причаститься. Она с миром ушла. На другой день после вечерни, приложившись к плащанице, она в волнении прибегает ко мне в комнату, где вчера исповедовалась, и в смятении говорит:
«У меня опять все в душе замутилось. Опять сомнение ворвалось. Ах, это все, ну вот это вот все христианское учение так увлекательно. Но что, если все это лишь человеческое творчество? Ну, для самоутешения, а не реальность. Эти мысли меня все время и за службой мучили, и сейчас мучают».
И она снова стала несчастной и разбитой. Я позабыл сказать, что она, несмотря на молодость свою, уже была писательницей в заграничном толстом журнале, издававшемся в Париже. И, конечно, она была очень умная девушка. Видя ее смятение, я спокойно сказал ей: «Ну хорошо, хорошо. Всякое сомнение, особенно у интеллигентного человека нашего времени, потерявшего простоту веры, совершенно естественно. Но сомнение еще не грех и даже небольшая беда. Уму человеческому не только трудно, но даже и невозможно понять сверхъестественное. Но на этот раз не будем уж доказывать, а будем показывать. Христианство есть факт. Вот что сейчас мы сделаем. Евангелие есть благовестие, или иначе откровение о другом мире, о новой жизни. Вот мы с вами и откроем Евангелие, где попадется, и увидим открывшуюся истину. Вот я раскрою любую страницу и прочитаем, что будет под моим пальцем». Она молча соглашалась. Мне открылось Евангелие от Марка. И под пальцем на левой стороне, несколько ниже середины левой колонки текста, такие слова: «И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12». И прочитал их вслух. Ну вот смотрите сами. Девочка, дочь Иаира, начальника синагоги, после воскрешения ее Христом встала и начала ходить. Ну подумайте, зачем нужно было писателю Евангелия заносить этот факт? Не все ли равно, ходила ли, села ли или продолжала лежать? Важно, что она воскрешена была. А прочие подробности не важны ведь, не правда ли? Она соглашалась. Но автор Евангелия, точнее, писавший со слов апостола Петра и его ученики-слушатель Марк, занес эту подробность. Почему? И почему ее нет ни у евангелиста Матфея, ни у евангелиста Луки, которые упоминают о самом чуде воскрешения девочки? Просто ни Матфей, ни Лука не были очевидцами этого чуда. И лишь апостол Петр, один из трех апостолов, вместе с Иаковом и Иоанном, были свидетелями чуда и всех подробностей его. И его удивило не только самое воскрешение девочки, но и то, что она начала ходить по комнате. Почему удивило? Вполне понятно. То девочка была мертвую, неподвижную, а то вдруг заходила. Разве это одно не могло удивить? И кроме того, дети при посторонних обыкновенно стесняются двигаться. Скорее, они хотят спрятаться или, по крайней мере, не двигаться у всех на виду. А почему же она задвигалась? Евангелист Марк, точнее, апостол Петр, слова которого записал Марк, сам и объясняет тут же. «Ибо, потому что была лет 12, или иначе сказать, была еще дитя, маленькая девочка. А дети, как известно, вообще любят двигаться, особенно в полном здоровье. В болезни, наоборот, лежат уныло». И чудо здесь было двойное. Девочка ожила и вполне выздоровела, а она была до этого больна. Ее отец подошел ко Христу, когда он был у моря Галилейского озера, упал к ногам его и усильно стал просить его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела». Значит, была больна и осталась жива. И если бы она была в обмороке, а не умерла, и если она очнулась, то все равно она не заходила бы по комнате, а продолжала бы лежать больною. Здесь же она начала ходить или вполне выздоровела. Петр все это видел, и ему, как простому душой рыбаку, бросилась в глаза эта подробность. Марк и занес ее в Евангелие. Но скажите, разве не явственно, что все это записано очевидцем или со слов очевидца?
Да, да, да.
Но если так, то все несомненно. И то, что написано выше, и что потом. Верно, все Евангелие, не правда ли? Она спешно получила благословение и радостно убежала. На литургии в субботу она причастилась у меня вместе с другими. После службы я пригласил ее зайти ко мне на чай. Она пришла, но, не входя из коридорчика в мою комнату, сказала:
Я не останусь пить у вас чай. Я пришла сказать вам, что случилось со мной ныне. Когда я причастилась святых тайн, явился мне тут же Господь Иисус Христос. Благословите.
Я благословил, и она быстро ушла. О видении я ее не успел, да и не хотел расспрашивать, так как подобные события лучше таить в глубине тихой души. С тех пор я никогда не встречал ее. Господь с нею. В этом случае мы видим, как вера возвратилась к сомневающейся душе через чтение одного лишь стиха Слова Божия, где было упомянуто об одном лишь маленьком, но достоверном факте. И очищенной покаянием душе и непредубежденному чуткому уму хорошей девочки сразу снова засияла истина. Кстати, наинского юношу Христос воскресил, и он сел на носилках, а Господь взял его и передал на руки матери его. Тавифа, увидев воскресившего Петра, тоже села.
Церковная пыль. Таким странным, исключительным именем называет себя одна православная латышка. Я никогда в книгах не встречал, чтобы кто-нибудь так называл себя. Ну, называли себя святые и прахом, и пеплом, и землею. Но никогда не читал я, чтобы кто-нибудь называл себя церковной пылью. И кто ее научил этому? Думаю, что она сама. Изнутри сердца своего, от своего опыта душевного так называла себя по смирению. Ради одного этого она заслуживает быть помянутой в числе хороших людей. Она жива и сейчас. Она, конечно, и не подозревает, что попала в книгу о хороших людях. Она сама себя считает лишь пылью, но не просто пылью, а все же церковную пылью. Пыль, но в церкви. А таких именно я и стараюсь записать на память другим. Она православная латышка, была замужем, но муж рано умер, детей не было. Теперь она живет то у одних родных, то у других. Везде работает усердно и ходит в церковь. Любит батюшку, и меня грешного тоже. Бывало, когда посещал я Ригу, заходила и в мой дом, но изредка. Письма пишет по праздникам и всегда подписывается «Церковная пыль». Вот и все. Больше не рассказать о ней нечего, потому что лучше приведу ее случайно оставшиеся письма. Она малограмотна, и я кое-что исправляю в тексте, но почти все сохраняю. И стиль, и слова. Вот первое. написанное в марте 1951 года. «Воистину воскресе Иисус Христос, радуется небо и земля, Церковь Христова и чада ее. Прошу, когда возможно, и от меня поздравляйте. Не плачу, а радуюсь, и мне пыли. Он оставил свою радость. Слава Господу нашему Иисусу Христу и Царице Небесной за все. Радуюсь и качаюсь, как пыль чудесная Творца. Я уверена, что мы соединены во всем свете. Все равно, где бы ни находились мы, в горах или в земных пещерах, хотя новые тысячи там вас окружают, а пыль латвийская среди них радуется вашей радости и скорбит вашей скорби. Потом обещание послать в дар одну вышитую тряпочку и поклоны мне и своей крестной матери, точнее, духовная мать. Переписываю это письмо, а на глазах навертывается слеза. Это слезы умиления от такой верующей души. И не знаешь, учить ли таких или лучше от таких учиться и плакать сладкими слезами. Второе письмо, написанное 11 июня 1951 года. Слава Господу нашему Иисусу Христу, Царице Небесной. Спасибо, спасибо, милая матушка моя. Мне совсем-совсем неожиданная радость. Так далеко, но скоро письмо от вас. Недостойно милости Божией, ни письма того. Прошу вас, милая моя матушка, попросите высокопреосвященного владыку, чтобы он не звал меня на «вы», а на «ты», как он раньше звал меня и не так высоко ставил. Я как глупый маленький ребенок для него и чада непослушное, как и все, которые тысячами его окружают. Он так любит нас, что забывает, что он владыка. Простите меня, какая я могу быть сестра. И это милость Божия, что могу вам, духовной своей матери, писать, а больше и ничего нету во мне. Передайте горячую благодарность ему за все, за радость, за святые молитвы, за письмо, полученное, и все его труды ради Христа и нас, пыли ее. Мы сами виноваты. Кто нам может помогать? Стали так материальны, что не видим чудес Божьих, не любовь Спасителя мира. Все нам дано. Слава Богу, есть у нас сосуды некоторой Божьей милости, про которые можете радоваться и вы, и мы, чада церкви. А о тех материальных, таких нужно жалеть, а нам хворостины бы дать, как непослушным ребятам. Слава Богу, теперь у нас самая прекрасная природа. Синяя сирень. У меня окно в цветах, яблони и каштаны. Душа себя чувствует у вас. Очень люблю и мать духовную, и особенно, что она добрая душа, про вас заботится. Такой старости вы, милая матушка, достигли, а ходите еще. Ни на один день вас троих не забываю. Ну что я? Наши лучшие силы вас постоянно вспоминают. Хочу быть такая, чтобы не было мне стыдно, а теперь нету этого. По заслугам Спасителя мира и святым молитвам вас и всех ваших Божьих и Царицы, Небесный Господь да помилует меня. А как там мед? Тоже есть у вас, и пчелы есть. Радости желаю на предстоящий праздник и подпись. Умиляюсь ее смирению и любви и вере. И вот третье письмо. Слава Господу нашему Иисусу Христу и Царице Небесной. Боже, не оскорбляю ли я вас своей глупостью, и без меня у вас скорбей хватает. Спешу писать к вам. Будущее воскресенье прощальное. Я с большой просьбой, простите пыль земли нашей, и помолилась за нас, за всех. Надежда моя, Пресвятая Богородица, и на ваши молитвы и всех святых, чтобы достойны были милости Божией. Хорошо не вспоминая, что писала, думала, моя вера ничтожна, но это истинно не так. Неправильно сказала я. Верую так, как верует Церковь Христова. Но иногда я сама недовольна своей слабостью и невоздержанием. Не могу выполнить то, что хочу, слабый характер. Считаю себя счастливой, знаю радость всех, где могла бы выучиться себя вести как следует. Дрожу, чтобы ради моей невоздержанности и греховности Спаситель мира не лишил меня своих небесных благ. Слава Богу, сегодня как птичка счастлива и рада в комнате своей. Страдать нам нужно, чтобы лучше стали за грехи свои. Смотрит на меня Царица Небесная, любимый ученик Иисуса Христа и другие. И лампадочку справила, как могла. Хоть мы стали как песок земной, но милость Божия нас все-таки не оставляет. Мне нужно только вести борьбу с собой. Все мне дано. Два раза получила исцеление от чудесной иконы Божьей Матери, скоропослушницы. Первое телесное, другое духовное. Когда была в Риге и ехала обратно, у меня так болела вся душа, и ничего не могло мне помочь. И заехала мимо нее. Оставалось ночевать. И рано утром прочитала молитву перед нею. И мир небесный, и радость наполнили мою душу, чего ничего земное не может дать. Во всем воля Господня. Радуюсь и желаю вам всего наилучшего. И всегда прошу оставаться у вас под молитвами и благословением вашим. И труды земные окончивши, вспоминайте и о нас, а мы о вас, чтобы увидеться когда-нибудь. Хотя для меня это очень высоко. Но пыль может быть около вас сидеть и радоваться вашей радости и скорбеть вашей скорбью. Луч солнечный и пески согревает. И подпись. Умилительные письма и по вере, и по любви, и по содержанию. Мне ничего не хочется говорить к этому, просто стыдно. Как мы не ценим маленьких людей, а они как золото в пыли. Еще хочется переписать из письма пыли. Я просто пыль Святой Церкви Христовой. Сегодня к стыду своих дорогих душ и на небе, и на земле. Жертва любви и милости, приносимая ради падшего создания своего по молитвам Пречистой Богородицы и всех святых Его. Прошу вас, принесите благодарное и за меня пыль Церкви Святой. Я в себе имею только одни страсти и болезни, и больше ничего. Мне нужно держаться за руку кого-нибудь, кто посильнее меня. У нас, латышей, жизнь стала так материальна, что душевному места нету, у нас везде беспорядки. И не нужно отделяться латышам от русских. У русских сила, у латышей этой силы нету. Про себя я скажу, я пыль, но во мне говорит душа усопшего отца. Он дрожал за церковь, этого никто не хотел понять. Да сохранит мой ангел, чтобы ни один день я вас не забывала. Ради своей великой милости Господь и Царицы Небесной послали вас сюда на радость и спасение нам. Писано в день преподобного Серафима. Еще от 19 января 1950 года. Сегодня я счастлива в своем любимом углу. На Большом Морозе немножко простудилась, а теперь опять здорова и рада. Теперь не так холодно. Красивая зимняя природа. Одного только всегда буду просить у вас. Вспоминайте нас, пыль Церкви Христовой Святой. А я никогда вас не забуду. Все равно, где бы я ни находилась, в горах ли, или земных пещерах, я все буду с вами. В Божьих руках времена наши. Поругаема, слаба и немощна, прошу ангела-хранителя и всех великих и добрых людей, все равно на небе ли или на земле, чтобы я могла себя победить и чтобы мне не стыдно было перед всеми другими. До нынешнего дня милости Божией терпит свое падшее создание. Удивительно правильно духовное настроение. А ведь очень мало ученые. И откуда это все у нее? Да, конечно же, от церкви.
Сегодня прозвучала шестая, заключительная часть цикла художественных чтений по мотивам книги митрополита Вениамина Федченкова «Записки епископа» из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье» в исполнении Натальи Мильченко и Вадима Демина. Всего вам доброго! Храни вас Господь!